Юлия Панеева. Дистанция. Completion. Читает Виктория Майская. Глава первая. Реальность. Реальность – одна из апостасий сна. Хорхе Луис Борхес. Не знаю, сколько я находилась во тьме, казалось, что прошла целая вечность, прежде чем перед глазами замаячил пронзительно яркий свет. Он нарастал стремительно, заполняя все пространство вокруг. В какой-то момент я почувствовала, что глаза слезятся от боли, словно у заключенного, вышедшего на свет после нескольких лет, приведенных в темнице. Через некоторое время в ярком свечении стали вырисовываться какие-то силуэты и фигуры. Я пыталась прищуриться, чтобы разглядеть их получше, но это не помогало. Наконец, когда глаза привыкли к свету, я смогла немного оглядеться. Оказалось, что причиной, повергшей меня во временную слепоту, стала висящая на потолке лампа в белом абажуре, свет которой, отражаясь от белого потолка, создавал немыслимую яркость. Проведя несколько долгих минут в наблюдении за световым прибором, я, наконец, смогла немного приподнять голову и рассмотреть ближайшую обстановку. Как оказалось, я лежала на больничной кушетке, в самой обычной палате, подключенная к каким-то приборам, регулирующим мое дыхание, давление и прочие показатели. Больничный запах, резко ударивший в нос, окрашенный в грязно-белый, почти серый цвет стены, одинокая лампочка на потолке и тусклый свет из единственного узкого окна — все увиденное повергло в шок. Я что, жива? Ну как же так? Если жива я, значит, моя дочь должна уйти вместо меня? О, Боже! Вихрь мыслей захлестнул сознание. Я судорожно пыталась вскочить с кровати, выбежать в коридор и закричать, но мне не удалось даже сесть, а дыхательная трубка в пересохшем рту не давала сказать ни слова. В отчаянных попытках вырваться из оков я задела какой-то провод, идущий к медицинскому прибору, отчего тот стал издавать писклявые звуки. Видимо, именно они и привлекли в палату медсестру. Она вбежала ко мне с выражением паники на лице.
— Вы пришли в себя! Это прекрасно! Вам необходимо лежать, вы очень слабы. Я сейчас позову доктора.
Всеми силами я пыталась остановить ее и расспросить о том, где моя дочь, как она себя чувствует и что вообще я делаю на этом свете. Но сестра не дала мне возможности заговорить, сразу выбежав из палаты в поисках доктора. Я чувствовала себя такой разбитой, словно 5 минут назад в одиночку разгрузила целый вагон. Сил встать и пошевелиться не было, даже рукой я не смогла дотянуться до дыхательной маски, чтобы снять ее. Из глаз хлынули слезы отчаяния и боли. Я безумно хотела и в то же время боялась узнать о моей дочери. Что с моей малышкой? Почему я осталась жива? Неужели вместо меня с источником жизни расплатилась моя дочь? Эти мысли вихрем проносились в голове, наводя ужас. Я вспомнила об Алексе. Он звонил мне во время родов, значит, остался жив. Он наверняка захочет разыскать меня. Скорее всего, в ближайшее время я увижу его снова, моего любимого. Тут в голове всплыли воспоминания о выздоровлении отца и Майкла. Хорошо, что их я смогла спасти. Но что же с моей дочерью? Как там моя Натали? Кто-нибудь, наконец, скажет мне, что с ней? Я попыталась обратиться к сестре. Звала ее мысленно, но на мой клич никто не отзывался. Я подумала, что мои способности еще не до конца восстановились. Возможно, я увижу сестру во сне и там задам ей все вопросы. Долго пребывать в неведении не пришлось, ибо через пару минут в палату зашли уже знакомая мне медсестра и мужчина в белом халате с висящим на плечах фонендоскопом. Судя по всему, врач. Он тут же приблизился ко мне и стал осматривать реакцию моих зрачков на свет, а сестра начала измерение давления и температуры. Убедившись, что физически со мной все в порядке, они сняли кислородную маску, я тут же попыталась начать разговор, но язык не слушался, вымолвить ничего внятного не получилось. «Успокойтесь, Кристен», — начал доктор. «Вы очень долго спали, поэтому наверняка дезориентированы. Все в порядке, можете успокоиться. Сейчас вам лучше полежать в тишине. Сестра введет вам успокоительное». Мой взгляд скользнул по руке, в вену которой медработница уже делала укол, а врач настоятельно продолжил. «Когда вы придете в себя и сможете говорить, то зададите все интересующие вас вопросы. А мы пока сообщим вашей семье о вашем чудесном возвращении». С этими словами доктор неспешно покинул палату. Конец его монолога я слышала плохо. Казалось, что в уши залили какой-то сироп, который мешает четкому восприятию звуков. Глаза слипались, я с трудом удерживала себя от оков сна. Единственная надежда была на то, что во сне встречу сестру и поговорю с ней обо всем.
«Не стоит сопротивляться сну», — проговорила медсестра. «Отдых поможет вам быстрее прийти в себя».
Она еще что-то говорила, но разобрать этих слов я уже не могла. «Где же ты, сестренка? Приходи, жду тебя!» Только об этом я успела подумать, прежде чем провалилась в глубокий сон. Удивительно, но в этот раз мне не приснилось ничего. Такое случалось крайне редко. Обычно я видела подробные красочные сны, в которых могла встретить нужных людей и задать им определенные вопросы. Как же не кстати сегодня сновидения проигнорировали сознание. Ведь я так рассчитывала увидеть во сне сестру и выяснить все. Открыв глаза, я осознала, что так ничего и не знаю. Что случилось с моей дочерью, где она и почему мне не приносят ее, ничего не говорят. Меня захлестнуло волной негодования и гнева. Я прокричала: «Сестра, ну где же ты? Почему не приходишь, когда ты мне так нужна?» К неожиданности на мой зов в палату вбежала обычная медсестра, которую я видела несколькими часами ранее с доктором. С вопросом «Что случилось? Вам плохо?» она устремилась к моей кровати и начала проверять пульс. Только тогда я осознала, что прокричала вслух. Мой голос вернулся, стало быть, я могу говорить. Не теряя времени, я схватила медсестру за руку, не без труда, но все же сделать это мне удалось, и начала сбивчиво бормотать. «Что? Что с моей дочерью? Где она? Она жива? Почему мне не приносят ее?» Вопросы пулей слетали с уст, и на каждый следующий из них медсестра все больше округляла глаза. Она несколько секунд с подозрением смотрела мне в глаза, затем, мягко освободив мою руку, сказала: «У вас просто дезориентация в пространстве. Не волнуйтесь, такое бывает». Ее ответ еще больше вывел меня из равновесия. Я сорвалась на крик, рискуя повредить и без того плохо работающие связки. «Вы что? Меня не слышите? Я спросила вас про моего ребенка. Где моя дочь? Она жива? Куда вы ее дели? Я хочу ее видеть немедленно!» Медсестра же, понимающе кивая, продолжала укладывать меня обратно. Она ничего не отвечала, это вызывало еще большую панику. Наш с ней разговор был похож на общение психически больного пациента с лечащим его врачом. Эта снисходительная улыбка на губах медсестры, понимающей, что человек несет полный бред, но показывать ему этого не следует, пугала до ужаса. Неприятный холодок пробежал по спине. «У меня был с собой мобильный. Где он?» Не унималась я. «Дайте телефон, мне нужно позвонить. Он был со мной во время родов».
«Простите, но мы не видели, чтобы с вами был телефон. Когда вас привезли в палату, при вас была только медицинская рубашка, не более».
Снова эта ужасная улыбка исказила лицо медсестры. Мне хотелось схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть, чтобы она начала отвечать на конкретные вопросы без этого снисходительного оскала. Я отчетливо помнила, что мобильник был со мной во время родов, и я приняла входящий вызов от Алекса. И это не бред, не галлюцинация, а самая настоящая реальность. «Если вы не можете дать мне телефон, то, пожалуйста, позвоните сами». Пробовала я зайти с другой стороны. «Наберите Алекса и позовите сюда, умоляю».
«Алекса?»
— с удивлением повторила сестра.
«Да, конечно, хорошо. Он и сам хотел зайти к вам. Теперь отдыхайте, я все устрою».
Впервые с того момента, как я очнулась, по моему лицу скользнула улыбка. «Видимо, Алекс уже приходил в больницу и пытался увидеть меня», — подумала я. «Просто я была на тот момент в отключке». Что ж, лучше дождусь его, и он сам поможет мне обо всем узнать. Я была еще очень слаба, даже короткий разговор с медсестрой вымотал организм. Как только та скрылась за дверью, я почти сразу погрузилась в сон. Вновь сновидения не посетили меня. Во время забытья я не увидела ничего и никого, но надежда на скорую встречу с любимым притупляла разочарование от отсутствия снов. Открыв глаза, я поняла, что чувствую себя значительно лучше. Чуть приподнявшись на локте, смогла сесть. На тумбочке около кровати была тревожная кнопка для вызова медсестры. Не без труда я смогла дотянуться до нее и нажать. Через пару минут в проеме появилась сестра. «Я уже очнулась. Хочу видеть Алекса. Вы обещали». — монотонно проговорила я. — Да, конечно, доктор Алекс сейчас придет. И прежде чем я успела что-либо возразить и сообразить по поводу этой приставки «доктор» перед именем моего возлюбленного, как в палату вошел он. О да, это был Алекс, мой Алекс, все такой же молодой и красивый, каким был 10 лет назад, когда я видела его в последний раз. Он выглядел сногсшибательно, густые темные волосы идеально лежали на голове, а его самые красивые в мире глаза смотрели на меня с какой-то детской наивностью и неподдельным интересом. Лишь секунду и позже я заметила, что на нем был надет белый халат с каким-то бейджиком, а в руках красовалась папка-планшет, куда обычно доктора записывают данные о своих пациентах. На все эти нюансы я поначалу не обратила почти никакого внимания, поскольку была просто безумно рада увидеть Алекса здесь, в своем мире, совершенно здорового и невредимого. «Алекс!» Я кинулась к нему, что было сил, но тело еще плохо слушалось моих команд, поэтому достичь цели не удалось. Едва сдерживая вихрь эмоций, переполняющих душу, я смотрела на него, не отрываясь, с нетерпением ждала, когда же он сам приблизится и обнимет, скажет, как скучал и ждал этой нашей встречи. Но секунды шли, а Алекс не спешил подходить. Его лицо почти не выражало эмоций. Он смотрел на меня не как любящий человек, а скорее заинтересованно, с оттенком легкого любопытства, словно я была подопытным кроликом, а он ученым, изучающим повадки грызунов. От его взора по спине пробежал неприятный холодок. Где-то на подсознании я начала догадываться, что передо мной не тот Алекс, которого я знала, а кто-то совершенно другой. Когда он заговорил, мне стало поистине безумно страшно. «Мисс Паркер, я очень рад, что вы наконец-то очнулись». На губах его появилась дежурная улыбка. «Меня зовут доктор Алекс. Все то время, что вы были в коме, я наблюдал за вами и, надо сказать, сегодня безумно рад, что вы вернулись в сознание».
«Что?»
Попыталась я возразить и тут же почувствовала, что голос охрип.
«Это что, шутка такая? Какой еще доктор? Ты что несешь?»
На мой выпад Алекс никак не отреагировал, лишь понимающе покачал головой и продолжил тем же ровным тоном. «Понимаю. У вас может быть некая дезориентация после такого длительного сна, поэтому вы, возможно, не понимаете, что происходит. С удовольствием объясню. Вы провели около 10 месяцев в коме. Осенью прошлого года на вас напали и очень сильно ударили по голове. Вы оказались здесь и, к сожалению, до сегодняшнего дня не приходили в сознание». Каждое его слово оставляло на сердце открытую рану. Я думала, что к концу его монолога просто-напросто упаду в обморок. Возможно, это был бы лучший исход событий, но сознание удерживало меня наяву, заставляя снова и снова испытывать невыносимую душевную боль.
— Где наша дочь? — в истерике выкрикнула я. — Ты что, ничего не помнишь? Ты все забыл? У нас появилась дочь, наша Натали. «Боже мой, мы так ждали ее, а теперь ты имеешь наглость приходить ко мне и нести какую-то чушь!»
В конце фразы я сорвалась на крик и обессиленно рухнула на подушку. Слезы ручьем полились из глаз. Я понимала, что в моих воспоминаниях что-то не вяжется, что-то в этом мире пошло не так, как я помню. Но мне не хотелось знать, слушать и верить в то, что мне говорят. Я сознательно, со слиным упрямством стояла на своем. В тот день наш диалог закончился тем, что сестра ввела мне лекарство, и я тут же уснула. Еще несколько дней прошли словно в тумане. Приходя в себя, я снова требовала принести мне дочь, позвать Алекса, дать поговорить с ним по душам. Но чем больше проходило времени, тем больше я осознавала, что все мои воспоминания о нем, о наших отношениях, моей беременности и сверхъестественных способностях — это не более чем сон.